Дорогие братья, дорогие сестры, все гости, как любит говорить мой друг, пастор Виктор, чрезвычайно рад всех вас видеть. Несказанно приятно оказаться снова в родной церкви среди родных лиц, и Дим, тебя тоже видеть там на краю. Пожалуйста, посаживайтесь поближе, хотя места у нас уже не так много, и это наша молитва должна быть. Спасибо, Настя, большое. Приятно быть в родной церковной семье. Нет больше той радости, когда мы все с вами уже окажемся на небесах и будем точно в сомне святых поклоняться Богу и знать, что у нас не наступит следующая рабочая неделя на земле, а будет рабочая неделя на небесах, и которая никогда не кончится, и всегда это будет несказанно приятно и радостно. Сегодня мне хотелось с вами начать такую беседу. Мы делаем небольшую паузу на первое послание к Коринфянам, небольшую беседу о Божьем присутствии в нашей жизни. Ведь мы с вами собираемся здесь на собрание, потому что Бог первым полюбил нас, мы полюбили Его, мы испытали Его присутствие в нашей жизни. У каждого это было по-разному, в какие-то разные моменты нашей жизни. Кто-то на собрании впервые испытал то, что Бог рядом. Кто-то дома, читая Писание. Кто-то во время слушания проповеди. Кто-то, молясь Богу, и вдруг неожиданно человек осознал, а здесь Бог рядом с ним. Бог прикоснулся к его сердцу, Духом Святым. Но бывают такие периоды в нашей жизни, когда мы живем и не испытываем Божьего присутствия. Мы как будто бы утратили Божье присутствие, как будто бы Бог более не рядом с нами. Но мы начнем издалека. Когда Бог сотворил этот мир, первые люди, Адам и Ева, наши прародители, находились в прекрасном, совершенном, беспрепятственном общении с Ним. Все было хорошо весьма, и сам Бог говорит, все хорошо весьма. И Создатель был всегда со своим творением. Но через некоторое время, по хитрости и лукавству сатаны, врага рода человеческого и Бога, первые люди согрешили. Они восстали против своего Творца. Они проявили непослушание. Они посчитали, что они лучше понимают, как жить правильно на этой земле. И это привело к тому, что люди стали скрываться от Бога, стали прятаться от Него. И в конечном итоге были изгнаны из Эдемского сада, а все творение оказалось под проклятием Божиим. И мы сегодня это испытываем. Нам нужно кушать. Мы не можем существовать без пищи. Это последствия греха наших прародителей. Наши тела временные, наши тела грешные. Мир, в котором мы живем, наполнен злом, проклятием греха. И мы ждем, когда Господь Иисус вернется, чтобы восстановить и творение, и в конечном итоге вернуть то благословенное единение, которое было между небом и землей до греха. Ну, перенесемся чуть дальше, на сотни лет вперед. Семья Адама и Евы расширилась, заметно расширилась. Наше внимание сосредоточено на народе израильском, который находится в рабстве египетском вот уже 400 лет. Это продолжалось 400 лет до тех пор, пока Бог не послал Моисея, чтобы спасти свой избранный народ и вывести их из рабства, чтобы снова Богу обитать среди людей. Господь помогает Моисею через эти 10 казней. В конечном итоге они выходят из Египта. Прошло 10 месяцев после исхода, и Божий народ остановился у горы Синай. 10 месяцев они были там. Моисей поднялся на гору для особого общения с Богом. Там Бог дает ему эти известные 10 заповедей, дает ему инструкцию, как построить скинию, в которой будет обитать Бог, в которой будет снова Божье присутствие на земле. Там будет обитать Божья слава, там будет обитать сам Бог. В это время, когда Моисей находится на горе Синай, в общении с Богом, народ израильский просит родного брата Моисея сделать им Бога из золотых украшений, которые у них были. Бога, который как бы там сейчас на горе. Бога, которому бы они поклонялись. Бога, который их как будто бы вывел из земли египетской. Одним словом, они делают себе идола, подмену настоящему Богу. Наконец, Моисей после встречи с Богом возвращается вниз и видит это ужасное идолопоклонство, что разбивает его сердце, и мы с вами приходим к 32 главе Исхода. Он настолько был в ужасе, что повергает этого идола в огонь, растирает его в порошок и заставляет своих собратьев, евреев, выпить этот пепел с водою, чтобы они осознали ужас своего греха. Но они не осознают свой ужас греха. Тогда Моисей, стоя перед этим народом, делает шокирующие заявления. Он говорит такие слова. Я читаю с 32 главы книги Исход, 26 стиха. «Кто Господень ко мне?» Или буквально «иди ко мне». «И собрались с нему все сыны Левины», пишет эта книга. «И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек». Это широкий контекст того отрывка, который мы сегодня будем с вами изучать. Давайте встанем, помолимся о Божьей помощи нам понять Божье Слово. Мы сегодня будем обращать внимание на три главы, 32, 33, 4, но особенно читать 33 главу книги Исход. Давайте помолимся и будем читать. Боже правый, наши прародители Адам с Евой отвернулись от Тебя и потеряли Твое присутствие, близкое общение с Тобою. Но Ты не оставил их, Ты обещал им Спасителя нашего Господа Иисуса. И Ты начал совершать этот путь искупления, сначала избрав Авраама, от него подняв народ израильский. Ты избрал Моисея, чтобы он вывел их из рабского плена Египта, чтобы он построил скинию собрания, где слава Твоя обитала. Господь, мы хотим сегодня говорить о Твоем присутствии в нашей жизни. И мы нуждаемся в Твоей благодати, чтобы мы понимали, чтобы мы не походили на народ израильский, который слышал и видел, и был слеп и глух. Мы не хотим походить на тех людей, которые жили и не были в Твоем присутствии. Господи, благослови нас всех. Помоги нам понимать это Слово, и Духом Святым помоги нам применить в нашей жизни. Будь с нами, Господь. Во имя Твое просим Тебя, живого Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Итак, оставаясь стоять на наших ногах, мы с вами откроем знак благодарности, почтению Богу, Его Слово, книгу «Исход», главу 33, которая описывает то, что было дальше. Мы будем читать с 1 стиха по 17. И отрывок состоит из трех частей. Сначала мы читаем Божие обличение. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда, ты народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, которую я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобой ангела моего, и прогоню Хананея, обратите внимание, слово «моего» стоит курсивом, его нету в оригинальном тексте. И прогоню Хананеев, Амореев, Хитеев, Ферезеев, Евеев и Евусеев, и ведет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово это, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хариф. Дальше мы видим, как появляется скиния собрания. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисея, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоящий у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой». И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навина, юноша, не отлучался от скинии. Дальше мы читаем о ходатайстве Моисея Богу. Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ этот, а не открыл мне, кого пошлешь со мною». «Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и помысли, что эти люди – твой народ». Господь сказал ему, «Сам я пойду и веду тебя в покой». Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, что ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». И сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Друзья, присаживайтесь, это наш текст сегодня для изучения. Итак, сегодняшняя проповедь будет об отсутствии Божьего присутствия. На первый взгляд может показаться довольно странным. Как и такое возможно? Разве Бог не присутствует везде? Разве Он может, в принципе, отсутствовать где-то? Разве Он не вездесущий? И вы, несомненно, правы, Бог вездесущий, Он присутствует на всяком месте, Бог над всем, во всем и везде. Царь Давид в своем известном псалме 138 говорит такие удивительные слова, 6 стиха. «Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего, от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты». Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Другими словами, Бог везде, от Него невозможно спрятаться, Он на всяком месте. Поэтому, когда мы с вами говорим об отсутствии Бога или отсутствии Его присутствия, это не означает буквально Его отсутствие. Это означает отсутствие близких взаимоотношений с Ним. Отсутствие близких взаимоотношений с Ним. нам следует вполне сознавать, что между нами и Богом может возникнуть дистанция. И она возникает обычно по двум причинам. По причине нашего неисповеданного греха, или по причине идолопоклонства. Когда мы увлекаемся или бежим за чем-то или кем-то, за каким-то идолом нашего сердца. И этот бег тоже отдаляет нас от Бога. Мы можем хорошо это понять на примере наших взаимоотношений с нашими близкими, родными, будь то супругом, супругой, друзьями, подругами. Вдруг по какой-то причине у нас возникает конфликт, и мы чувствуем, как в наших отношениях какой-то холодок появился. Мы можем находиться на расстоянии одного метра, сидеть рядом, не знаю, в машине, в кафе, в церкви, но между нами километры. Мы здесь рядом, но очень далеко сердца друг от друга. Потому что появилась трещина в наших взаимоотношениях. И вот наш сегодняшний текст, он как раз и говорит о подобной трещине во взаимоотношениях между Богом и Его народом, Его избранным народом. Посмотрите, что говорит Господь в стихе первом. «Пойди, иди отсюда ты, народ, который ты вывел из земли египетской». Я думаю, что те, кто читает Библию постоянно и знает хорошо все эти тексты, это очень необычный текст. Потому что Бог не говорит здесь, а теперь я благословлю и пойду с тобою дальше, и народ, который я вывел, я веду. Он просто как бы говорит, все, Моисей, с тобой и с твоим народом закончено. Вот все, вот идите, идите, все. Вот я обещал вас привести туда, я вас приведу туда. Ну все, до свидания, вперед. Бог как бы говорит, я закончил с вами. Они твои, Моисей, теперь ты разбирайся с ними. Во втором стихе мы слышим более печальное слово. Или как четвертый стих говорит, такое грозное слово. «И пошлю пред тобою ангела». Наши переводчики добавили такую фразу «моего ангела», чтобы показать, что ну, ангел не какой-то со стороны, там, небес какой-то, в конце концов. Но в оригинальном тексте нету этого слова, потому что Бог здесь подчеркивает фразу «да, ангел пойдет, да, будет защита моя с вами, да, будет благословение мое с вами, меня не будет». В книге «Исход» очень часто мы читаем моего ангела», для того, чтобы показать, что Бог рядом, а здесь же Бог дистанцируется от Израиля. Им обещана защита и водительство через ангела, но не Божие присутствие. Как так? Как мы с вами можем оказаться в подобной ситуации? Как так может случиться, что вдруг Божие присутствие оказалось далеко от нас? Где-то вне, не в центре нашей жизни, не в центре нашего ежедневного хождения. Когда Бог отсутствует в нашей повседневности, а мы даже начинаем это ощущать и замечать. Наш текст поможет нам в этом разобраться. И я думаю, что это очень важный вопрос для всех нас. Во-первых, мы можем считать, и это первая причина, мы можем считать, что Бог всегда с нами по причине видимого благословения или видимого благополучия. Мы можем попасть в вот эту ловушку распространенного духовного заблуждения, которое очень популярно и в нашей стране, России, среди многих русских, русскоязычных, религиозных людей. Это весьма трагическое заблуждение. Люди полагают, что Бог с ними, потому что у них в жизни все благополучно. Бог со мной, потому что у меня все в жизни благополучно. Точнее сказать, мы воспринимаем наше благополучие как подтверждение Божьего благоволения к нам. Я, может быть, грешу, но раз Бог меня терпит и благословляет, значит, все у меня хорошо. У меня, может быть, много вещей неправильно в жизни, но раз я все больше получаю, каких-то вещей материально, значит, Бог со мной. Мы можем смотреть на свои материальные успехи и думать, что Бог доволен нами. Ну или, по крайней мере, не отворачивает свой лик от нас, потому что у нас становится все больше и больше материальных вещей. Мы можем испытывать нематериальные благословения, такие как хорошие дружеские отношения, крепкое здоровье, любимая работа, отсутствие стрессов, серьезных стрессов в жизни и так далее, и считать, что все это происходит по причине нашей близости с Богом. Большинство русских религиозных людей, большинство россиян, большинство людей на этой планете, религиозных людей, даже не обязательно, если они христиане, они считают, что если все у них благополучно, значит, боги или Бог ими доволен. Кстати, если плохо, значит, и боги недовольны. И надо их как-то задобрить, поставить свечку в храме, прийти в церковь, что-то сделать доброе для своего ближнего и теперь ждать, теперь, Господь, давай ты мне. Я дал вот этим, я дал тем, я поставил 10 свечек, теперь мне, руки мои открыты. Сначала был кошелек открытый, помощь другим была. Израильтяне, на самом деле, они были невероятно и богато благословены Богом. Я думаю, что все мы с вами до конца, может быть, даже не... Ну, не то, что может быть даже. Хотя верующие люди испытывали и больше, чем израильтяне. Но так, видимо, материального благополучия, которое имели израильтяне, я думаю, что никто из нас не испытывает. Смотрите, у них манна каждое утро с неба. Нам приходится зарабатывать хлеб насущный, правда? Встал, просто собрал и кушаешь. Да еще не просто какая-то манка, а манна. Хотя манка тоже по утрам прекрасное дело. Они получали воду из скалы. Стоило Моисею помолиться или ударить палкой, раз вода. Они могли кушать. У них был огненный столб и облачный столб. Да, огненной ночью, облачный днем для указывания пути и защиты. У него был прекрасный лидер, Моисей, который был наикратчайший человек на земле. Лучший лидер на земле, наикратчайший человек назван. У них было личное присутствие Бога с ними. Поэтому они стали думать, неважно, как я живу, Бог все равно с нами. Они стали считать, что Бог дает им все это, потому что они Богу угодны, потому что Бог с ними. Кстати, такими были религиозные лидеры времени земного служения Христа. Когда они столкнулись со слепорожденным человеком, помните, это Евангелие от Иоанна, то они легко сделали вывод. Ну, согрешил он или его родители. А у нас все благополучно, потому что, ну, Бог нами доволен. Вот это наш фарисей, который так любит оценивать других и ищет кого-то хуже, чем мы, чтобы посчитать, что у меня все хорошо, и подумать, что Бог так мной сильно доволен. Понимаете, такой образ мышления очень привлекательный и даже соблазнительный, потому что он потворствует нашей гордыне. Но послушайте, что Иисус говорит в своей Нагорной проповеди, от Матфея, 5 глава, стих 45. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить, и, о ужас, друзья, над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Если в вашей жизни сияет сегодня солнце, то почему вы считаете, что вы находитесь в категории праведных? Если в вашей жизни все хорошее сегодня, почему вы думаете, что вы в категории добрых? Писание говорит, что Бог дает солнце и для злых, и добрых, и посылает дождь и на праведных, и неправедных». Друзья, отсутствие материальных благословений, привилегий и богатств жизни гонимых христиан сегодня неужели является индикатором Божьего недовольства ими? Очевидные материальные благословения не являются индикатором Божьего присутствия в нашей жизни. Наш материальный успех не говорит о том, что у нас близкие отношения с Богом. Нисколько. Или, как говорят люди, нисколечки не говорит об этом. Есть вторая причина. Мы можем не замечать Его присутствие по причине нашего неблагодарного сердца. Есть другая сторона вот этих вот богатых Божьих благословений в нашей жизни, точнее, нашей реакции на эти благословения. Псалом 2 говорит такое слово в 2 стихе. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». К сожалению, мы склонны забывать Божьи благословения, принимая их как должное в нашей жизни. И это один из самых серьезных грехов Израиля на пути их из Египта в Ханаан. Они постоянно забывали, не замечали Божьего могущественного участия в их жизни, Его руки, простертые длани, в конце концов, помогающие им. И как прекрасно проповедовал в прошлое воскресенье наш брат Дмитрий, наш пастор, постоянно роптали. Бог избавил их из рабства египетского, перевел их через Красное море, защитил от фараона, питал их, кормил, заботился, даровал прекрасного руководителя, еще совершил много удивительных деяний и свершений ради них, а они неблагодарны. Быть в рабстве 400 лет и быть таким образом, чудесным образом, удивительным образом избавленными, ну хотя бы спасибо надо сказать. Недаром Писание говорит нам: за все благодарите, потому что в нашей жизни Бог таким видимым и невидимым образом так много участвует, что если мы неблагодарны, то кто будет благодарен? Сегодня наш народ российский, впрочем, вполне понятно, испытывает эти вот трудности экономические, финансовые. Мы получаем эти наши новые листочки с счетами за ЖКХ и смотрим, что они становятся все больше и длиннее. Понимаете, если Бог выставит сегодня счет всем людям за воздух, за солнце, не хватит всех богатств земли, чтобы заплатить. А если Бог выставит нам счет за Его заботу и милость? Сколько у нас сейчас проходит операций, движений внутри нашего организма, которые нами не контролируются? Оторвался тромб, закупорил что-то, и человек умер. А Бог сегодня хранит тебя, защищает тебя, заботится о том, чтобы мозги твои работали адекватно, чтобы тело твое функционировало, если Бог выставит счет сегодня за все это. Ему показалось этого мало, он еще дал своего Сына, Господа Иисуса, за наши грехи твои и мои, чтобы нас спасти. Ему этого казалось мало, он отдал себя, чтобы быть с нами еще. Наша неблагодарность, подобно древнему Израилю, ослепляет нас, и мы не замечаем Божьей работы, Божьих благословений, Божьей милости. Нам все плохо, мы всем недовольны. Мы даже начинаем воспринимать, друзья, вот этот вот уровень Божьих благословений как некий приемлемый уровень. То есть как бы Бог должен мне это дать. Почему у Него это есть, она этим обладает, я не имею вот этот вот минимум, который должен быть у меня. Который Бог обязан, которым Бог обязан меня обеспечить. Если в нашей жизни чего-то нету, что-то отсутствует из того, что есть у нашего ближнего, мы начинаем думать, что Бог не с нами. Бог нас забыл, Бог не участвует, Он не присутствует в моей жизни. И мы начинаем терять нашу близость с Богом. Есть еще одна причина. Мы можем незаметно заменить Его присутствие на следование за человеком. Мы можем незаметно заменить Его присутствие на следование за человеком. Это еще один механизм потери Божьего присутствия. Это подмена Божьего лидерства человеческим. Когда вместо Божьего руководства мы полагаемся на либо себя, либо какого-то харизматичного, способного, сильного, привлекательного лидера. Наша человеческая природа, друзья, по своей натуре очень склонна к суррогатам. Очень склонна к суррогатам. Мы скорее их выберем, чем Божий подарок. Мы это уже видели, когда начали изучать 1 Коринфянам. Помните, апостол Павел пишет там: «Я Павлов», кто-то у них говорит, «Я Аполосов», «Я Кифин», «А я вообще Христов». Как быстро они на это свалились вообще. Как быстро они к этому пришли. Древние израильтяне нередко отходили от Бога и морально деградировали. И одна из основных причин этого явления была связана с тем, что Они надеялись на посредников между ними и Богом. Они не всегда искали личных, близких отношений со своим Создателем. Заметьте, Бог это показывает очень ярко тем, что Моисей ставит свой шатер вне стана. Стих 7, так написано, даже вдали от стана. Так, чтобы люди ощутили, что они отдалились от Бога, понимаете? А Бог уже отдалился от них, точнее сказать, они от Него ушли. Они это не понимают, они это не видят, они это не ощущают. Поэтому Бог ставит шатер Моисея вдали от стана, чтобы они поняли, что они далеко от Него. Что они далеко от Него. И что им лично надо искать Бога. Не надеяться на Моисея. Что они должны сами идти к Богу. Это скиния, собрание стало местом встречи с Богом. Мы так и читаем, конец 7 стиха. «И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». То есть не все искали. Не все искали, не все шли. Но те, которые хотели, они шли. Это что-то им стоило. Это было заметно всему обществу. Это было видимым образом происходило. И сам шатер Моисея напоминал Израиль его грех. Это грех – это причина отчуждения, которая повлияла на их взаимоотношения с Богом. Им нужно было покаяние, им нужна была решительность в том, чтобы искать Бога. Им нужно было бороться за то, чтобы восстановить свои отношения с Богом. Друг мой, брат мой или сестра, борешься ли ты за то, чтобы восстановить отношения с Богом? Мы боремся за то, чтобы получить большую зарплату. Получить лучший статус. Не знаю, приобрести себе лучший транспорт, там, жилье какое-то. Мы платим ипотеку, в конце концов. Мы вкалываем, мы боремся, на самом деле, за более лучшую жизнь. Борюсь ли я за взаимоотношения с Богом? Конечно, чтобы познавать Бога, тем древним евреям нужны были посредники, пророки, священники. Но почему-то они решали оставаться в своих шатрах, когда Моисей шел на гору общаться с Богом, на гору Синай. Помните, они даже попросили его, ты иди от нашего лица говори. Они не возжаждали, чтобы пойти самим. Многие из них считали, что им не нужно особо стремиться приближаться к Богу, потому что это могут сделать другие вместо них. И это ужасное заблуждение, друг мой. Невозможно построить близкие отношения с кем-либо через посредника. Мы все это понимаем. Отсутствие близких отношений с какой-то личностью приводит к тому, что у нас есть искаженное понимание этой личности и реальности, в конце концов, вокруг нас. Отсутствие близости с Богом приводит нас к неверному и неполному, в конце концов, восприятию Бога самого. Древние евреи стали думать даже, это привело, знаете, к чему? Они стали думать, что они находятся не на миссии Божьей, а на миссии Моисея. По сути, они как бы делают то, что хочет Моисей. Они занимаются работой ради Моисея, ради его плана. Они могли говорить, у Моисея есть план, у него облачный столб, мы идем за ним. И когда Моисей с ними общался, говорил, был с ними рядом, то все вроде было благополучно, хотя они маленько роптали, как-то проявляли недовольство, проявляли свои воли. Но как только Моисей ушел от них, то все стало на свои места. То есть они проявили свою подлинную сущность. Посмотрите на 32 главу этой книги «Исход». Первый стих и второй. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему». Знаете, по-хорошему надо сказать, давай помолимся за Моисея. Может быть, кого-то отправим туда. Ну, давайте что-то делать на самом деле. Да, они что-то делать. Вот они начали что-то делать. Что они стали делать? Мы читаем. «Встань и сделай нам Бога, который бы шел пред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И Аарон тоже не отстал от них. Мы читаем второй стих. «И сказал ему Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». Моисей ушел совсем ненадолго. И уже такое, как они быстро пали на самом деле. Потому что у них не было, друзья, не было близких личных отношений с Богом. Поэтому они так легко рухнули. У них было упование на человека. Друзья мои, опасно полагаться в своем личном духовном развитии на человека. Нельзя подменять Бога человеком. Я прошу вас, не влюбляйтесь в Божьих служителей. Не влюбляйтесь. Но через них влюбляйтесь во Христа. Как сегодня мы с вами пели. «Люблю Тебя, Господь», правда? И потом все вместе споем. В евангельском духовном пробуждении России очень активно участвовал такой Божий человек, звали его Иван Вениаминович Каргель, его книг много написано прекрасных. Про него рассказывать довольно-таки показательную, наставительную историю. Правда, история это как бы есть два, либо он уезжает из Тамбова, либо он уезжает из Ленинграда. Ну вот у меня история есть и про Тамбов, про Ленинград, все одно и то же. Поэтому откуда-то он уезжал. И прощался с братьями около поезда. Те плакали и спрашивали, как же теперь они будут жить без его помощи, без этого дивного наставника. И вот Каргель, слушая эти слова, падает на колени, прямо там, на перроне, и говорит: «Господи, прости меня. Я-то думал, что веду их к Тебе, а привел к себе». Задача служителей, книг, проповедей в том, что люди пришли к Богу, не к человеку. Чтобы они влюбились не в человека, а влюбились в Господа Иисуса. Подобно древнему Израилю, друзья, у нас тоже есть посредник между нами и Богом. Только этот посредник какой-то человек – не пастор, не проповедник, не служитель, не даже попечитель. Наш посредник – сам Господь Иисус Христос. Он есть наш посредник. Как и говорится в послании, помните, к Тимофею: «Ибиден посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Это 2 глава 1 Тимофею. Это совершенный посредник, который вводит нас в присутствие Божие, близкое общение с нашим Создателем. Мы не находимся в служении у людей, в служении кого-либо из людей, мы находимся на Божьей миссии. И мы молимся о том, чтобы Господь взращивал нашу церковь, чтобы мы воспитывали новых служителей, посылали новые команды, чтобы мы все были зрелыми христианами, чтобы Божие Царство расширялось. И сегодня я предлагаю проверить всем нам наши сердца. Участвуете ли вы в Божьей миссии или в миссии вашего сердца? Или в миссии человеческой? Следуете ли вы за Божьими планами, или за человеческими планами, или своими желаниями? Если вы следуете за людьми, то вы точно почувствуете Божье оставление со временем, испытаете ужасное разочарование. Важно всегда, друзья, быть в Божьем присутствии и следовать за Христом. Следуя за Христом, мы не потеряем Божьего присутствия. Четвертая причина. Мы можем попытаться искусственно создать Его присутствие. Когда мы замечаем отсутствие Бога в нашей жизни, то мы нередко начинаем создавать искусственно, как бы сфабриковываем Его присутствие. Мы хотим, чтобы Он был, мы знаем, что это правильно, мы знаем, что это нужно, причем причины могут быть разные, от очень правильных до абсолютно меркантильных, неверных. И мы начинаем это искусственным образом создавать. Как это происходит, друзья? Люди по своей природе созданы поклонниками. Вот как человек не может не есть, не может не спать, так и человек не может не поклоняться. Любой человек по своей сущности – это поклонник. Мы всегда выбираем себе какой-то объект или субъект, которым восхищаемся, который ценим, который находим надежду, ради которого живем, стремимся. Это есть у каждого человека. Это наша человеческая сущность. Поклоняться чему-то или кому-то. И удовлетворение – это наша глубочайшая потребность, друзья. И вот полное удовлетворение нашего сердца и нашей души мы находим только тогда, когда мы поклоняемся Богу. Если же мы не поклоняемся Богу, то убираем себе какие-то подмены, замены, которым начинаем поклоняться. Это может быть что-то из сотворенного, это может быть что-то из придуманного нами, но мы поклоняемся обязательно чему-то или кому-то. Обязательно. Причем интересно то, что Когда мы не поклоняемся Богу, мы эти, находим эти подмены, дешевые какие-то подмены Его присутствия, не обязательно, что эти идолы являются чем-то гнусным, ужасным и гадким. Очень часто эти идолы нашего сердца являются Божьими благословениями, которые мы получили. Мы просто берем эти красивые Божьи благословения и извращаем их, и превращаем их в своего идола. Ну, в Древнем Израиле это был медный змей, Нехуштан его так прозвали, да, которым он спас их, они взирали на него, исцелялись, потом они сделали его объектом поклонения. Вот в нашем тексте, который мы читали, Бог благословил их золотом. Он стал создавать, Израиль стал создавать ложного Бога из Божьих благословений. Тем золотом, который Бог им подарил. Мы можем все понять, что когда евреи выходили из Египта, они были не царскими сановниками, они были рабами. Откуда у рабов золото? Да ниоткуда. Не могли они его заработать. Это Бог им подарил. Мы читаем с вами из 3 главы, стих 21-22. Бог так говорит Моисею: «И дам народу сему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выбросит у своей соседки и живущей в доме у ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Израиль покинул Египет не в своих рабских одеяниях. Они получили одежду, золото, серебро египтян, которые египтяне их прежде угнетали, обманывали, обкрадывали. И Бог своей милостью дал им вернуть часть этого, что принадлежало, по сути, им. Это Бог подарил им все это. Многое из этого богатства потом использовалось для создания скинии собрания, где они могли встречаться с Богом, поклоняться Ему. Одним словом, то Божие благословение, которое они получили, они вдруг превратили в свой идол, сделали из него подмену истинного Бога, которая не способна была их благословить, не способна была удовлетворить их сердце и душу. Но почему-то они это сделали. Особенно интересен один стих, 32 главе. Смотрите, пожалуйста, 32 глава, со стиха 2 мы читаем. Будьте внимательны, особенно на стих 5. «И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, принесли к Аарону. Он взял их из рук, их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказал он, они, и сказали они: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев сие, Аарон поставил пред ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу». Видите слово «Господу»? Буквально на еврейском это «Иегова». То есть они сказали, Аарон сказал: вот он твой Бог, вот оно изображение этого Бога. Насколько легко произошла подмена. Живой Бог был заменен вещами, сотворенными вещами. И мы сегодня, друзья, можем поступать подобным же образом в нашей жизни. Мы берем хорошие, добрые вещи, Божие благословения, которые Господь нам посылает в нашей жизни, и делаем из них подмены Бога, тем самым не оставляя места для Божьего присутствия в нашей жизни, теряя его в нашей жизни. Мы можем быть настолько посвящены поклонению нашим карьерам, нашим отпускам, нашим детям, или кружкам наших детей, нашим школам, нашим хобби, нашим увлечениям, нашим социальным сетям и так далее и тому подобное, что в нашем расписании, в нашем списке приоритетов не остается места и нужного времени для Бога. В нашей повседневности так мало возможностей времени для нашего Создателя. Так, маленько, чтобы совсем коротко помолиться, прочитать пару стихов в нашем телефоне, когда мы отвечаем на чей-то либо звонок. Дорогая церковь, все эти ужасные подмены, эти кровожадные идолы, которые убивают наше сердце и калечат нашу душу. Проверьте свое сердце сегодня. Не вкрались ли они в вашу жизнь? Не стали ли какие-то вещи, который подарил вам Бог, подменой Бога в вашем поклонении? Не превратили ли вы какие-то благословения в идолов? который чрезмерно много забирает вашего внимания, вашего времени, вашего сердца, ваших надежд, вашей радости, вашей жизни, ваших чувств, так что у вас остается совсем мало для Христа Иисуса. Братья мои, это может проявиться в том, что у вас не получается хорошо руководить вашим домом и заботиться о тех, которых Бог даровал вам ваше попечение. Сестры мои, это может проявиться в том, что вся ваша жизнь превращается в одну большую нескончаемую суету, где вы уже потеряли Божье присутствие и не замечаете Его работы в вашей жизни. Молодежь, это может проявиться в том, что у вас на все есть время. Вы обижаетесь, когда ваши друзья с вами не общаются, или вы теряете какие-то перспективы, как вам кажется. Но вы не замечаете, как вы спокойно пренебрегаете общением с Богом. Вы больше тратите время ВКонтакте, чем на живое общение со своим Спасителем. Мне знакома одна семья, которая перестала по вечерам смотреть телепередачи или какие-то фильмы. И вдруг неожиданно они заметили, что у них появилось время для общения друг с другом, для заботы о своих детях, для молитвы. И самое интересное, даже для отдыха они стали раньше ложиться спать. Даже врачи говорят, что когда человек ложится спать после того, что он что-то там насмотрел, у него мозги так закручены, что он просто не может быстро успокоиться. Но есть еще пятая причина. Мы даже можем отвергать Божие присутствие. Это наиболее ужасная, печальная и наиболее опасная ситуация. Это когда мы отвергаем Его присутствие в нашей жизни. Это основная причина этого, того, что мы отвергаем Божие присутствие, заключается в том, что мы не желаем обличения в наших грехах. Мы не желаем обличения в наших грехах. Если мы во Христе, друзья, если мы дети Божии, Дух Святой живет в нас, то, как и любые хорошие родители, которые, видя, когда дети увлекаются какими-то неправильными вещами, они их останавливают, показывают, так и Бог Отец будет нас дисциплинировать. Он обращается к нашей совести через Слово Свое. Он помогает нам, чтобы мы, Духом Святым, чтобы мы его поняли. Он вразумляет нас. Но когда мы находимся в грехе, то мы часто не желаем слушать. И не только не желаем слушать, мы еще даже начинаем убегать от Бога, прямо как Адам с Евой прятались от Него. И еще ужаснее, мы ожесточаем свои сердца в отношении голоса Божия. Его слово становится редким в нашей жизни, а отношения с церковью напряженными, другими верующими. В таком ожесточении, друзья, мы теряем способность к искреннему раскаянию и восстановлению наших близких общений с нашим Богом. Несомненно, друзья, мы печалимся, когда наш грех обнаружен. И вот здесь самый важный аспект, то, что мы видим в Израиле. Грех обнаружен, и мы печалимся, но не потому, что этот грех произвел разделение между нами и Богом или разрушение наших близких отношений, а потому, что наш грех обнаружили. Мы печалимся не за отношения с Богом, а за то, что нас выявили. Трудно поддерживать имидж порядочного, благочестивого человека перед другими и перед самим собой, когда грех твой был раскрыт. Наш отрывок очень ярко это показывает. Смотрите, стих 4 показывает, что Израиль не раскаялся по-настоящему. «Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих». Вот как интересно. То есть, казалось бы, все, сокрушение, раскаяние, смирение в сердцах, что у них печаль по грехам. Но вот мы смотрим стих 5 и 6, который дает нам больше света, показывает нам больше деталей того, что было там. «Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Если не покаялись, то не было бы жестоковыйности уже». Но Бог говорит, я не пойду с вами. Ну дальше он говорит, итак, снимите с себя украшения свои. Казалось бы, они же не одели эти украшения. «Я посмотрю, что мне делать с вами, — говорит Господь». И мы читаем стих 6. «Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива». Израиль возрыдал, подобно как малые дети печалятся о строгих словах родителей. Ведь Бог проговорил эти суровые слова им, но это зацепило их самомнение. Более того, Бог предупредил их о наказании грядущем, и они возрыдали не о том, что они получили разделение с Богом, а о том, что их накажут. Заметьте, еще здесь, как интересно написано про эти украшения, что Бог призывает их снять в этом стихе, в шестом стихе они снимают, а в четвертом они не возложили украшения. Другими словами, многие продолжали носить украшения после этого греха. Понимаете, в древней культуре, когда человек сокрушался, то он снимал свои обычные или праздничные одежды, одевался во вретище, посыпал себя пеплом, смирял свою душу. А здесь мы видим людей, которые продолжают все еще ходить таким образом. Причем интересно, что у них было время для этого. Стих 30, 32 главы, если посмотрите сейчас на свою Библию. «На другой день сказал народу Моисей, вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего». То есть у них прошел как минимум один день, когда можно было изменить уже поведение свое. Один день с того момента, когда Моисей исполнился праведного греха, гнева, когда он стер в порошок этого идола, тельца, когда он заставил их выпить, когда левиты убили 3000 человек, они все еще продолжают некоторые ходить в этих украшениях, которые были средством их идолопоклонства. Это не просто другой день, друзья, но это был день, когда они продолжали быть в состоянии высокомерия. Они все еще не смирили свои гордые сердца. Это очень похоже на нашу такую российскую практику религиозных людей. Господи, помоги, если поможешь, я тебе сделаю что-то. Бог помогает, все отлегло, вроде Бог не наказал, все благополучно, и все забыли. Продолжаем жить так, как жили раньше. Ничего не поменялось. Это признак гордого, несмиренного человека. Итак, мы лишаемся Божьего присутствия по причине нашей гордой выи, нашей гордыни, и потому что не желаем коррекции и сокрушения. Это мы пошли к второму пункту. Мы выходим на финальные наши выводы. Последствия Божьего отсутствия и плоды Его присутствия в нашей жизни. Божье отсутствие в нашей жизни не может быть незаметно долгие годы. Оно заметно. Без Божьего присутствия в нашей жизни мы будем побеждены нашими грехами. Но если мы будем с Богом, тогда у нас будет победа. Это очень ясно говорит Моисей. Смотрите, в стихах 15-16. «Если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо потому узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ мой будем славнее всякого народа на земле». То есть, слава Моисей понимал, если Бог не будет с ними, не будет успеха. Он понимал это прекрасно. Но сначала я должен сказать пару слов о последствиях отсутствия Бога в нашей жизни. Я прочитаю еще один текст, который очень связан с этим текстом, нашим из Нового Завета, 2 Коринфянам, глава 3, стих 17-18. Эта третья глава говорит о том времени, когда Моисей был, и когда у него была слава эта ветхозаветная, когда он поднимался туда на гору, общался с Богом так, что его лицо потом светилось, он покрывал себя покрывалом, настолько было видно, что он был там с Богом, находился с Ним. И вот третья глава 2 Коринфянам, стих 17-18. «Господь есть Дух, и где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Дорогие братья и сестры, этот текст говорит нам, что мы преображаемся, мы меняемся в тот образ, на который смотрим, к которому стремимся. Мы превращаемся, буквально там стоит греческое слово «метаморфоза», мы превращаемся, преображаемся. Иисус сказал нечто подобное. На Нагорной проповеди 6.21 Евангелие от Матфея. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше». Поэтому вопрос заключается в следующем, друзья. Желаем ли мы походить на Иисуса, взирая на Него, или мы хотим стать как Голлум из «Властелина колец»? Устремляя взоры своего сердца на что-то или кого-то другого, помимо Господа Иисуса. Интересно отметить, что этот отрывок, вот, да, еще подчеркну, что 3 главы, он находится вот в этом описании, когда придет сравнение ветхозаветной славы и новозаветной славы. Между славным служением Иисуса и славным служением Моисея, и автор Павел показывает, что слава Иисуса несравненно значимее, чем то, что было у Моисея. Поэтому это Моисей, понимая это, предвкушая то великое будущее, которое говорит Мессия, он здесь молит Бога сейчас не только благословить их и отправить по жизни вот в этот Ханаан, но просит пойти с ними, потому что он понимал, его слава Моисеева мала, чтобы ввести народ Израиля в Ханаан. Бог сам нужен, чтобы он был рядом. Кстати, дорогие родители, это слово для нас. Мы не можем благословить наших детей просто нашим личным благочестием. Нам нужно, чтобы наши дети пережили личную встречу с Богом. Мы создаем условия в нашем доме, мы их воспитываем, но мы молимся, чтобы они пережили личную встречу с Богом. Самое важное, что мы можем передать им, друзья, это Евангелие, пример жизни по Евангелию. Это самое лучшее, что можем им подарить. Ни образование, ни материальные богатства, хотя все это хорошо, но на живую веру. И наш пример. Но веру живую и настоящую они обретут только сами, через личные отношения с Богом. Моисей понимал, поэтому он говорит: «Господи, иди с нами, мы не пойдем, если ты не пойдешь, мы не можем идти без тебя». Друг мой, как ты можешь идти в новую неделю, не испытывая Божьего присутствия в своем сердце сейчас, сегодня? Как ты можешь пойти в понедельник, не имея близких отношений со своим Создателем? Как ты можешь быть благословлен по-настоящему, если ты не имеешь такой близости со своим Богом? Как ты можешь пойти в понедельник? Как ты можешь дерзать жить дальше? Для нас сегодня, которые находятся во Христе Иисусе, как и нам узнать, что Бог присутствует в нашей жизни? Как нам быть уверенными, что Бог с нами? Очевидно, не потому, что мы ходим в церковь. Да, помните эту фразу известную Билли Грэма: «Я уже 25 лет хожу в церковь, в гараж, но так и не стал машиной». Да, можно ходить в церковь, но так и не стать христианином. Божьим присутствием или признаком его присутствия в нашей жизни, конечно, не являются наши какие-то благословения, видимые или невидимые для других. Но как же нам узнать, что Бог присутствует в нашей жизни? По присутствию Духа Святого. Мы читаем: «Господь есть Дух, и где Дух Господний, там свобода». Свобода жить, свобода творить, свобода любить, свобода прощать, свобода служить, в конце концов. Свобода от идолов для радостного, свободного поклонения Богу, общения с своим Создателем и Богом. Как мне узнать, что Дух Святой во мне присутствует? Через Его плод. Любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. На таковых нет закона, говорит Павел в послании Галатам, 5 глава, 22-23 стих. И мы можем заметить работу Духа Святого в жизни Моисея. Когда Моисей увидел, что народ впал в идолопоклонство, то какова была реакция? Он же мог сказать: «Ну кто я такой, чтобы их обличать? Я тоже несовершенный, я тоже согрешаю, я тоже грешник». Нет, он не стал так поступать. Он обличает и действует против греха. Друг мой, быть в присутствии Божьем значит испытывать ненависть. Есть такое Божье слово: «Любящие Господа, ненавидьте зло». Испытывать ненависть к личному греху и греху вокруг себя, который попирает святость Бога. Быть в Божьем присутствии значит испытывать ненависть к греху. Потому что Бог святой, Бог не потерпит ничего злого, греховного в своем присутствии. Это значит противостоять всему, что противно благочестию, верности и святости в нашей жизни. Все, что умаляет Господа в этом мире, любящий Господа, присутствующий с Ним в общении, будет ненавидеть зло. Бог не мог пойти с народом, потому что народ был в грехе, а Бог святой. Потому что не святому опасно находиться в присутствии святого Бога. Друг мой, святой Бог опасен для грешника. Страшно пасть руки Бога живого. Господь говорит, бойтесь не тех, которые убивают тело ваше, но тот, который может и душу, и тело вергнуть в гиену огненную. Кто это может? Святой Бог. Он не потерпит греха в своем присутствии. Свят, свят, свят Господь Савов, мы читаем. Он святой. Наш текст так и говорит об этом. Сам Бог говорит, стих 3. «Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Нам кажется, ну а где же Божие прощение, Божие милосердие? Оно есть. Бог оставил им скинию собрания. Но Бог не собирается менять свою сущность. Он не собирается терпеть грех в твоей жизни. И надежда наша на Христа одна. Это я уже хочу говорить Евангелие. Но дайте мне еще немного, прежде чем я скажу Евангелие. Второй момент. Мы также видим, что Моисей полон смирения, сострадания, сокрушения и ходатайства за свой народ. 32 глава, стих 31. Мы видим, как он молится, даже просит, «Господи, прости им грех, если нет, то изгладь меня из книги своей, в которую ты вписал». Это 32 глава, 32 стих. 33 глава мы зачитаем, что он молит пойти с ними вместе и не хочет идти без него. Вместо того, чтобы исполниться Моисею самомнением, высокомерием, самоправедностью, духом осуждения, мы видим смиренного, сокрушенного слугу Божьего Моисея, который отождествляет себя своим народом и молит Бога о его милости. Причем просьба его настолько глубока, настолько серьезна, что он говорит даже, «Господи, если так, если ты не пойдешь этим народом, если ты его оставишь, то и меня тоже оставь. И меня тоже вычеркни из книги жизни. Если ты решишь уничтожить народ этот, то уничтожь и меня вместе с ними». Он печется не о себе, друзья. Он думает о других. Он делает это по-настоящему, жертвенным сердцем. Мы не видим, друзья, здесь эгоистичного маньяка, такого религиозного самоправедника, который жаждет власти и контроля, упивается своим положением и статусом правой руки после Бога, да, или первым после Бога, что позволяет ему продолжать, знаете, суд на каждого человека, на каждого грешника. Но мы видим здесь человека, который отождествляет себя с другими и ходатайствует о них. Друзья мои, Божие присутствие в нашей жизни делает такую работу – помогает нам отождествлять себя с другими, ходатайствуя за них перед Богом. Дух Святой через наш постоянный взгляд на славу Господню, на Бога, через пребывание в Его присутствии, создает в нас необычное напряжение. Напряжение – это несогласие с нашим грехом, нашу ненависть к нашему греху, в нашем сердце, греху вокруг нас. И в то же самое время Он побуждает нас ходатайствовать и молиться, и сострадать, и просить за других, кто с нами рядом. По причине Божьего присутствия в нашей жизни будет заметен рост смирения вместо самомнения и самоправедности и укрепление надежды на Бога, а не упование на себя и своей силы. Как мы и видим это в ходатайственной молитве Моисея. И вот последний наш вывод. Восстановление присутствия Божьего в нашей жизни. Что нам делать? Как нам вернуть присутствие Иисуса в нашей жизни? Первым делом следует ответить на простой вопрос, который наш текст показывает. Это где твоя скиния собрания? Бог поставил скинию собрания вне стана для того, чтобы показать, требуется покаяние, требуется время, требуется отложить всю свою повседневность и просто пойти ко мне, туда, за стан, чтобы со мной вместе быть, чтобы со мной вместе побыть. Где твоя скиния собрания? Я не говорю, друзья, о коврике маленьком около твоей кровати, где ты молишься по вечерам. Я говорю о скинии. Хотя, знаете, некоторые даже по вечерам не молятся. Некоторые из нас в этом зале не молятся даже по вечерам перед сном. Некоторые не молятся по утрам. Разве что так, набегу, выбегая из квартиры, Господи, благослови. Друг мой, я понимаю твою трудную жизнь. Бог знает ее, но Он не соглашается с этим. Вам нужно найти место для регулярного, близкого общения со Христом. Без лишнего шума, суеты, отвлечения, где вы можете говорить с Богом лицом к лицу. Вот для меня лично это по-разному бывает в разные периоды жизни, но сейчас это кухня, когда все уже уснули или еще не проснулись. Это мое место. Когда я просто могу стоять в тиши некоторое время, даже порой ничего не говоря Богу, а просто находясь в Его присутствии. Если Господь касается твоего сердца сейчас, побуждая тебя найти место и создать время для постоянного общения с Ним, то начни с малого. Не нужно какие-то радикальные вещи. Начни с 5-10 минут каждый день. Это поможет тебе создать у тебя благочестивую привычку, которая будет тебе в радость, а не в тягость, и не создашь новый какой-то закон и новый цикл опять осуждения себя и опять несвободы. Начни с малого. Верный мало во многом будет верен. Я бы рекомендовал тебе не спешить в первые минуты что-то говорить. Бог и так знает все твои нужды прежде твоего прошения. Он знает твою жизнь лучше тебя самого. Он знает тебя лучше тебя самого. Просто посиди немного в тишине. Успокойся. Приготовь слушать и внимать. Утишься перед Ним. Осознай, что сейчас ты войдешь в общение со святым праведным Богом. И начни с благодарности, что Он тебя не испепелил от того, что ты вошел с Ним в общение. Поблагодари за Христа, который стал твоим Спасителем и Господом. Наша культура сегодняшняя такая шумная и громкая, что мы разучились слышать и слушать. Мы даже многие дела делаем под фоновую музыку, либо под новостную ленту, которая там где-то шумит у нас на телевизоре или в компьютере. Не спешите включать что-либо. Просто посидите в тишине, помолитесь в простоте и начните читать Писание. Затем исповедуйтесь о своих грехах. Не скрывайте, Он и так их все знает. Наша современная имиджевая культура разучила нас быть честными не только с другими, но и даже с самими собой. Нам трудно признаться, что мы хуже, чем мы есть на самом деле. Друг мой, я тебе скажу сейчас, ты хуже в несколько раз, чем ты думаешь про себя. Тот скажет, а как же моя заниженная самооценка? Так мы знаем, что ты гордый человек. Да ты и сам это знаешь. Вот ты создал себе такую заниженную самооценку, чтобы тебя все жалели, и ты себя жалел. Вылезай из этих рабств жалости и гордыни. Начни исповедоваться. Создай в себе добрую привычку регулярной исповеди перед Богом. Необходимо вернуть чуткость к греху. Надо перестать обманывать себя, заблуждаться и притворяться, что ничего не произошло. Не так все страшно, как кажется. Страшнее, чем ты думаешь. Нельзя позволять себе жить день за днем, не ощущая, не замечая Божьего присутствия. Жить спокойно. Так нельзя. Нужно умолять Бога. Нужно упрашивать Его, раскаяться в грехах и ревностно искать Его. Как это делал Моисей и призывал других. Также научись записывать мысли свои, когда читаешь Писание. Это странно, что не у всех получается вести дневник чтения. Друзья мои, это не потому, что мы не умеем писать. И если в нашем собрании те, кто не умеет писать. Ну, конечно, некоторые не так красиво пишут. У кого-то почерк, как курица, лапы. Это вот про меня, например. Особенно за годы жизни с компьютером, это вообще тяжело писать. Но писать мы все умеем. Не умеешь писать как следует, говори. Включи кнопку на своем смартфоне, запиши себя свои мысли. Но мы не пишем, потому что мы не умеем слушать. Мы не пишем, потому что мы не умеем, точнее сказать, не хотим думать. Мы не пишем, потому что у нас порой просто нет времени остановиться и познать, что есть Господь. Выработайте в себе эту добрую привычку записывать свои мысли, размышлять, думать, задать вопросы к тексту Писания. Во время этой молитвы с Богом научитесь быть спокойными в Его присутствии, наслаждаться этим присутствием. Мы же с вами человеческие существа, друзья, мы не биологические роботы. Нам нужен Бог. Нам нужна не подзарядка, а просто кинуть в себя несколько бутербродов, залить их супом или чаем, накачать себя кофе и побежать дальше. Нам нужен Бог. Нам нужен это регулярный, духовный завтрак, как сегодня Андрей читал перед началом своей песни. Это слово из Псалма 16, стих 15. Давид говорит: «Пробудившись, буду насыщаться кукурузными хлопьями». Кофе из Старбакса или шоколадница, там откуда? Пойду в KFC или Макдональдс. Он говорит: насыщаться образом твоим. Нам нужен такой духовный завтрак, братья и сестры. А потом уже насыщайтесь чем хотите. Это будет вам благословение, а не в трудность. Нам нужно иметь близкое общение с Богом, искать их, потому что если Сын Божий, который был Сыном Божиим, проводил по несколько часов с утра, раннего утра, еще до восхода солнца, общаясь со своим Небесным Отцом, то тем более мы нуждаемся в Божьем благословении и управлении нами. Начните, друзья, буквально хотя бы с 10 минут в день. И тогда в этом поклонении у вас появится и желание что-то делать для Него. Через несколько минут, буквально пару минут я закончу эту проповедь. У нас будет возможность проявить вот своим сердцем наше дальнейшее движение по отношению к Богу, нашу реакцию на Его Слово. Мы помолимся сначала. Будет такая минута помолиться. Может быть, кому-то нужно подойти после собрания к пасторам. Подойдите, пожалуйста. Буду рад с вами помолиться. Но помолись Богу, так, в сердце, плети своего сердца. Затем у нас будет возможность послужить Богу нашими пожертвованиями. Это нужно наше поклонение Ему. Потом, через наше общение друг с другом и заботу о тех, которые пришли в это собрание, может быть, впервые. Потом у нас будет прекрасная возможность служить Богу на этой неделе. Мы пойдем эту новую неделю, взирая на Господа Иисуса, беря пример с Него, Его жертвенной любви к нам и ища Его силы и благодати для жизни. Подумайте, как вы можете познавать Бога лучше и служить Ему лучше на этой неделе. И когда вы будете размышлять об этом, я прочитаю вам благую весть из этого текста, из 9 стиха. Моисей говорит: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, Владыка, то да пойдет Владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззаконие наши, грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Церковь дорогая, Христос посреди нас, Он наш посредник, Он наш ходатай. Христос посреди нас, несмотря на то, что мы жестоковыйны, грешные и неверные, но потому что мы жестоковыйны, Он проявляет к нам обильно свою благодать. Он полон милосердия, благорасположения, незаслуженной милости и прощения. Он пришел призвать не праведников покаяния, но грешников, жестоковыйных, таких как мы. Приходи к Нему сегодня со своей гордыней, самоправедностью, самомнением, самостью, жестоковыйностью и получай Его благодать, склоняясь в смиренном поклонении Ему.